Я снова кратко повторю мысль, которую уже сказал. Значит, друзья, задача священников – приносить жертвы. Задача новозаветнего священства – тоже приносить Богу жертвы. В древности приносились Богу жертвы физические – тельцы, козлы, овцы, голуби. В Новом Завете мы приносим Богу жертвы духовные. Этим самым мы устрояем наше священство. Условия для принесения успешной жертвы – это должна жертва соответствовать, и священник должен соответствовать. И все должно совершаться, помышляя о Боге. И тогда будет успех. Итак, какие духовные жертвы мы можем приносить Богу? Первая жертва, которая здесь описывается, что же это за жертва? Кто запомнил? Написано так. «Будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющий имя Его». Кстати, кажется, это записано в 49-м псалме. «Кто приносит Богу жертву хвалу, тот чтит меня». То есть, друзья, хвала и славословие в Библии неоднократно называется жертвой. Ну, я, например, вчера готовился, я посчитал, я 3 или 4 раза нашел, что хвала и славословие – это жертва Богу. Каким образом мы можем приносить Богу жертву хвалу? Какими способами мы можем приносить Богу жертву хвалу? Друзья, я нахожу 2 способами. Первый способ – это посредством молитвы. То есть прославлять Бога и хвалить Бога в наших молитвах. Написано «хвалящийся, хвались Господом». В другом тексте – «о Господе». То есть жертва хвалы – это прежде всего в молитве мы должны прославлять Бога. Почему я об этом хочу сказать, друзья? Потому что вот как в одной песне христианской есть такие слова. «Мы у Бога о многом просим». Вот так вот послушать наши молитвы, и как много мы просим у Бога. И когда наше собрание заканчивается, разные-разные нужды. И за племянников, и за дедушек, и за бабушек, и за то, чтобы наши дети хорошо сдали экзамены. И все-все, у нас очень много просьб к Богу. Братья и сестры, как много мы приносим Богу жертву хвалу. Как много и как часто мы молимся, прославляя имя Господне. Вы знаете, друзья, я тему свою озаглавил сегодня «Служение в Доме Божьем». Поэтому речь не идет у нас сейчас о молитве наедине, где-то в закрытой комнате, а речь идет о молитве в церкви. Как часто мы молимся в церкви и прославляем имя Господне. Что удивительно, друзья, что прославление Господа здесь называется жертвой. И написано «непрестанно будем приносить Богу жертву хвалы». Братья и сестры, на что я хотел бы обратить внимание особенно в этом подразделе? Именно на молитву вслух. Потому что я понимаю, что наиболее полноценное славословие Бога – это вслух. Да, кто-то молится про себя. Я знаю некоторые верующие, когда мы становимся на колени, у них губы шевелятся, как у Анны. А слова никто не слышит. Возможно, этот человек прославляет Бога. Так вот, шепотком. Или даже в мыслях своих просто. У кого-то даже и губы не шевелятся. Просто в мыслях. Друзья, может, кто-то в мыслях кается. А может быть, кто-то в мыслях у Бога просит хлеб насущный. Или исцеление своим родственникам. Или что-нибудь еще. А некоторые молятся вслух. Братья и сестры, какая молитва Богу больше нравится? Я думаю, что в церкви Богу больше молитва нравится вслух. Почему? Я вот на некоторые тексты Писания хочу обратить внимание наше. Но не обязательно они сопряжены будут с словословием, но вообще о молитве вслух. Вот однажды Иисус Христос идет в дом Иаира, и к нему кто-то прикоснулся. Братья и сестры, кто к нему прикоснулся? Женщина. Хочу вас спросить, Христос знал ли, кто к нему прикоснулся? Откуда он знал? Друзья, сила ушла, сила ушла. Христос спрашивает, кто прикоснулся ко мне? Он знает, кто к нему прикоснулся. Мы точно найдем в Библии, что он знал, кто к нему прикоснулся. Потому что женщина не хотела признаваться. Она решила скрыться. В общем-то, я склонен думать, друзья, что она была стеснительная женщина. Она хотела все сделать тайком, она не хотела, чтобы на нее обращали внимание. Это первая мысль. Вторая мысль. Я склонен думать, что женщина не хотела афишировать свою болезнь. Это вторая мысль. И она тихонечко спряталась. А Христос говорит, кто прикоснулся ко мне? Он остановился. Там девочка умирает. Не время сейчас искать, кто к нему прикоснулся. Даже ученики запереживали, говорят, учитель, народ тебя теснит, а ты говоришь, кто ко мне прикоснулся. Но Христос искал глазами кого? Женщину. Он глазами искал женщину, значит, он знал, кто к нему прикоснулся. Скажите, братья и сестры, зачем ему эта женщина? Она исцелилась или еще нет? Она уже исцелилась. Ну и слава Богу, исцелилась, пусть идет. Пусть идет. Зачем она тебе нужна? Он искал глазами женщину. Женщина, видя, что она не утаилась, что Христос знает, что это она начала объявлять. А что она объявляла? Она все объявила. Что она болела 12 лет. Что она потратила имение свое на врачей. Что у нее больше не было денег. Что она приняла решение к нему прикоснуться. Вот здесь как раз та мысль, что Христос зачастую расположен услышать нашу проблему вслух. Иисус Христос шел из Иерихона, и вот кто-то кричит, «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня». А кто кричит? Вартимей. Вартимей кричит. Скажите, Христос знает, что хочет Вартимей? Он знает? Он знает, что Вартимей слепой. Он знает, что Вартимей хочет прозреть. Прозри! И все, и прозрел. И не надо его сюда везти, он же грязный. На нем грязная одежда, зачем это все нужно? Нет, Христос говорит, а кто там кричит? Он знает, кто кричит. А кто там кричит? Как будто притворяется. Зовут слепого. Слепой снимает с себя верхнюю одежду, приходит к Иисусу Христу. Что ты хочешь? Он спрашивает. Он видит, что он слепой. Он знает, что он слепой. Что ты хочешь? Учитель, чтобы мне прозреть. Вот оно, друзья. Христос ждет, чтобы Вартимей вслух сказал, что он хочет. Учитель, чтобы мне прозреть. Прозри, вера твоя спасла тебя. Так точно бывает, что Господь хочет услышать наши слова вслух. В книге «Песни песней» мне очень нравится такой текст. «Товарищи твои всегда внимают голосу твоему. Дай мне послушать тебя». Кстати, эти слова, друзья, если применять здесь аллегорию уже в готовом виде, эти слова имеются в виду, что Господь обращается к христианину и говорит, «Друзья твои слушают твой голос, и я тоже тебя хочу послушать». Зачем я это говорю? Я многих знаю членов церкви, которые дома очень громко разговаривают и даже иногда кричат на детей, на близких, на родных, голос повышают. А в церкви голоса не слышно. Мы один раз с одним служителем оказались в одном доме, и там какое-то доказательство произошло. Ну, один другому доказывал. В общем, суд состоялся. И так громко один другому доказывал, что мы говорим, слушай, а мы даже и думали, что ты так громко не умеешь разговаривать. Друзья, дома мы и кричим, и голос повышаем, а в церкви тише воды ниже травы. Ну, это хорошо, если во взаимоотношениях мы тише воды. Друзья, но часто церковь голос человека даже не слышит. Ну, как мы говорили уже однажды, что есть христиане, которые молятся 3 раза вслух. Первый раз, когда кается, 2 раз, когда крещение принимает, ну, а 3 раз, когда в брак вступает. Ну, бывает еще, когда над ребенком, когда мы заставим помолиться, так, помолись. И смотришь, помолился человек. О, уже 4 раза помолился. Если еще ребенок родится, слава Богу, 5-й раз помолится. Вот. А больше молитвы не слышно. Друзья, я вот это хотел сказать, что будем непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст прославляющих имя Его. Жертва хвалы. Если тебе нечего Богу сказать, ну, в смысле, ты стесняешься. Ну, есть люди, которые робеют. Ему кажется, я вслух начну молиться, я буду заикаться сейчас. Вот, или меня, скажем, кто-то перебьет, или еще что-нибудь. Ну, переживают люди. Я скажу, друзья, ну, помолись. 2 предложения скажи. Господи, благодарю Тебя за то, что Ты спас и грехи мои простил. Аминь. Вот короткая молитва. Я одного человека знаю, который в церкви всегда молится коротко. 2-3 предложения. Но он молится громко, ясно и всегда Бога благодарит. Прославляет и благодарит Бога. И никто не переживает, что вдруг он длинно замолится. И неплохо прославить Бога и излить Ему благодарность. Это очень много значит. Я, прежде чем менять по теме, хочу только вот что сказать. Что некоторые члены церкви бывают, молятся часто. И молятся красиво. И так кажется, что им самим нравится, как они молятся. Так вот все очень стройно звучит. И слова красивые в молитве. А другие робеют. Робеют, что они не успеют за систематическими молитвенниками. Или робеют, что они так красиво не помолятся. Я здесь вот что хочу сказать. Хорошо, если мы, христиане, умеем уступать друг другу и в молитве тоже. Ну, сделать паузу. Сделать паузу. Если я всегда молюсь, ну, помолчу на этот раз. Если вижу, что уже никто не молится, тогда я помолюсь. Но дать возможность помолиться тем, которые никогда не молятся. Я помню, однажды после проповеди я такие слова сказал: братья и сестры, давайте сейчас дадим тем помолиться, кто никогда не молится. И слава Богу, несколько человек помолились, кто никогда не молится. Первый раз после крещения своего помолились. И это хорошо. Дать возможность и другим принести Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Второй вид принесения жертвы хвалы – это наши песнопения, а иногда стихотворения. Так в Священном Писании написано «славословие». Славословие, выраженное в песнопении. Я, братья и сестры, здесь хочу обратить внимание в гармонии с моим вступлением о жертвах. Какая жертва Богу нравится? Во-первых, друзья, во-первых, мы говорили о том, что жертва должна быть чистая. И во-вторых, жертва должна быть без порока, не слепая, не худая, не хромая. Я здесь больше хотел бы сказать, друзья, о содержании наших песен. То есть, какие песни мы поем. Ну вот, например, там молодежь готовится, дети, или сестры готовят, или кто-то с братьев. То есть я скажу, друзья, что, конечно, когда мы готовимся к пению или стихотворение разучиваем, то мы должны позаботиться о содержании, чтобы содержание было подходящее, чтобы жертва была чистая. Иногда стихотворение слушаешь или пение слушаешь, и сразу определяешь, что это пение или стих не наше, не чистое. Ну, не в смысле баптистского содержания или не баптистского содержания. Друзья, но оно сразу чувствуется, что пение чуждое или стихотворение чуждое. То есть где-то кто-то написал, возможно, это вообще в каких-то конфессиях непонятных написано, где-то нашли в журнале или в какой-то книжке, которую где-то в киоске нашли религиозного содержания, выучиваем и здесь рассказываем. Я бы сказал, друзья, так, что бывает, что жертва нечистая. Или если не глубокая по содержанию, это значит жертва худая. Это значит жертва не глубокая по содержанию. Или бывает жертва порочная. Я бы сказал, друзья, здесь не только содержание стиха или пения, но здесь и исполнение. Ну что такое порочная жертва? Вот бывает, рассказывает кто-то стихотворение, а из рядов все подсказывают. Ну я уже говорю, громче подскажите, чтобы слышал человек, а из рядов все подсказывают. Ну скажем, все знают этот стих, вот, но не знает только тот, кто его не выучил. Вот вышел сюда и не выучил. Друзья, это жертва хромая. То есть неподготовленная жертва, неподготовленная. Или пение. У нас один такой казус получился. Я вам этот казус расскажу, тем более, что давно было, и уже никто не догадается, о ком идет речь. Это событие происходило в молодежном лагере. Три тимошовских брата решили спеть псалом. Ну, им показалось, что они хорошо поют. Так они подумали. Ну, и они подумали, что у них еще и без подготовки хорошо получится. Ну, когда они пели, это пение было у костра. Ну, слава Богу, лиц не было видно, улыбающихся вокруг костра сидящих. Но я вам скажу, друзья, что после их пения поступила масса записок. И в этих записках было написано: пусть тимошовские братья еще раз споют. Ну, это, конечно, была ирония. То есть это пение было совершенно неподготовленное, совершенно. Ну и, как я сказал, братьям показалось, что они умеют петь. И получилась жертва хромая или слепая получилась. То есть, братья и сестры, я хочу вот что сказать. Если мы решили прославить Бога, то в Библии написано, что служение наше должно быть стройным и с восклицанием. Как знаете, когда построили храм Иерусалимский, то там были священники, на трубах трубили. И хор был, даже три хора было. И написано, и были все как один, трубящие и поющие. И сдавали стройно свой голос, и восклицали во славу Господню. И написано, и слава Господня наполнила дом Божий. То есть, как некоторые считают, а у нас у верующих все в простоте должно быть. Да, в простоте должно быть, но наше служение Богу, оно должно быть не просто в простоте, оно должно быть стройным и с восклицанием. Кстати, друзья, по жертве еще скажу, что манера исполнения бывает нечистая, мирская. Это и у нас в церкви бывает, и в других церквях бывает. Когда манера исполнения мирская, это сразу слышно. И чувствуем мы сразу, что это не наше. И я думаю, что Господь вот такое полумирское участие не принимает. Поэтому я здесь вот хотел бы отметить всех руководителей пения и тех, кто стихи разучивает, чтобы мы старались Богу приносить жертву не худую и не слепую и не хромую, но чистую и подготовленную, чтобы наша жертва была благоприятная Богу. Это касается и молитвы нашей, это касается и песнопений наших, и стихотворений наших. Я не случайно еще обратил внимание, что каким должен быть священник, чтобы жертва его была принята. Что сначала он должен сделать был с собой? Он должен был привести себя в порядок, свою внешность. Он должен быть чистый сам. Затем у него одежда должна быть непростая. Специально, как я сказал, вот одежда должна быть у священника. И он должен был и духовно очиститься. То есть у него в сердце должен был быть порядок. Не должно было быть у него какого-то сознательного греха. Если мы приносим Богу жертву, хотим, чтобы жертва была благоприятная, то и внешность наша должна тоже соответствовать тому, чтобы Бог нашу жертву принял. Чтобы Бог принял жертву, чтобы народ не рассматривал тебя, вот твой вид от подошвы до темени, а чтобы народ слушал, что ты поешь. Чтобы народ имел бы назидание через пение, и чтобы Бог твою жертву принимал. Чтобы ты, как священник, себя к этому делу приготовил. Еще, друзья, бывает так, что если я с кем-то поссорился и пришел в церковь, ну, скажем, с соседями поссорился, или с братом или сестрой, я не в мире, а я пришел сюда и хочу жертвоприношение совершить. А в Библии как написано? Если ты принесешь дар твой к жертвеннику и вспомнишь, что ты с кем-то не в мире, то пойди и примирись с братом твоим, а потом приходи и принеси твой дар. У нас такие моменты тоже бывали. Вот иногда в сознании отмечаешь, что, скажем, вот этому бы человеку сейчас пока не стихотворение рассказать и не петь, а лучше порядок навести там вот с соседями или еще как-то. А в таком состоянии, ну если молиться, молиться можно. Господи, прости меня, грешника. Вот так молиться лучше. Но не так, Господи, благодарю Тебя, что Ты нас спас, простил, что Ты небо приготовил. Там соседи зубами скрипят на нас. А мы говорим, Господи, благодарю, что Ты для меня небо приготовил. Господи, прости меня, грешника, и помоги мне с соседями помириться. Вот так вот помолиться можно. Друзья, так учит Библия. Пойди помирись с братом твоим, а потом приходи и принеси твой дар. Написано, будьте в мире со всеми людьми, если возможно, с вашей стороны. Вот к этому мы должны стремиться. Для того, чтобы Бог нашу жертву принял, это чистота сердца, мир со всеми, и внешность наша, и жертва подготовлена, чисто, ни хрома, ни слепая, и тогда Бог нашу жертву примет.